Для меня большая честь сегодня представить большого друга нашей мастерской новых медиа, Дмитрия Юрьевича Пучкова. Категорически, Дмитрий Юрьевич.
Симметрично.
У вас достаточно интересный формат вашего видеоблога, назовем так, канала в YouTube. Два, как правило, два достойных, степенных джентльмена сидят на черном фоне и о чем-то разговаривают. И вот этот незамысловатый формат, по большому счету, собирает десятки тысяч, сотни тысяч просмотров. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, в чем секрет, чем вы берете?
Ну, в людях, наверное. То есть я когда-то давно, когда в детстве меня увезли, батю отправили, папа был военный, его отправили служить в Германию, я поехал с ним, приехал под Берлин, а там показывало три канала западно-германских и два канала ГДРовских. Я, естественно, вытаращив глаза, бросился к телевизору. Из советской пропаганды я твердо знал, что там ничего, кроме порнографии и мордобоя, не показывают, а оказалось странное. Больше всего показывали футбол, который лично я не смотрю. Следом религиозные программы какие-то, где, не буду говорить, кто вещает. А третье, это было, когда люди сидят и разговаривают. Я вообще понять не мог, что в этом интересного, но уже тогда стало понятно, что человеческие разговоры всех очень сильно интересуют. Что вот, ну, как и у нас теперь, ток-шоу, они страшно интересные. Если приглашены интересные люди, так мне кажется. Вот. Черная тряпочка, она исключительно для того, чтобы упростить процесс производства. То есть, чтобы ничего там не монтировать, никаких картинок, никаких видео, плюс там все это, картинки и видео, это непрерывно связано с авторскими правами. Вот это нельзя использовать, это, музыку вообще, боже упаси, нельзя трогать и прикасаться. Поэтому вот оно катастрофически упрощает процесс. И вот черная тряпочка и два человека. А люди должны быть интересные. Поэтому и интересно. Поэтому и предмет любой можно осмотреть со всех сторон. Ну, тут, конечно, есть специфический аспект, что мне лет много, живу давно, много где работал, много чего видел. Поэтому, как мне кажется, я всякие жизненные явления для граждан, которые сильно младше меня, у меня другой взгляд, скажем так, под другим углом. Они в этом такого не видят, но я как взрослый дяденька рассказываю. Всем страшно интересно. Вот.
Сейчас ваш главный актив – это YouTube. То есть у вас есть аккаунты на Дзене, на ВКшечке, да, в ВК, скорее всего, есть аккаунт. В некоторое время назад считалось, что YouTube находится, ну, там, под угрозой закрытия или еще блокировки, или еще что-то типа того. Сейчас вроде тучи разошлись, но ваша стратегия по платформам, где вы, какой платформе вы будете, какая платформа номер один у вас останется?
Ну, оно двоякое. То есть, с одной стороны, для меня никакой нет. Не сюрприз, что все это возьмут и закроют. С одной стороны. Причем, кто закроет, наши или не наши, абсолютно без разницы, закроют и все. С другой стороны, это главный пропагандистский канал с Запада и точно так же главный пропагандистский канал для нас. И ни те, ни другие уже не хотят ничего закрывать. То есть все это, что будут предприняты какие-то мерзкие действия, это все понятно было еще в прошлом году. То есть никаких секретов нет. В 2014 году стало ясно, что все это закончится боевыми действиями. В прошлом году стало ясно, что уже все на пороге, и поэтому надо прятаться. Поскольку роликов там у меня 5000 штук больше даже записано за 10 лет, то куда деваться? Вот Рутуб, вот Яндекс, вот ВКонтакт, ну давай вот все это там распараллелить как-то. Там начинаются какие-то совершенно странные, непонятные для меня вещи. Вот Яндекс. Я туда старательно наливаю ролики, вдруг мне сообщают, ваш ролик не прошел модерацию. Я, это, на минуточку, образованный юрист, в общем-то, мне лет много, я понимаю, что можно говорить, что нельзя, объясните, почему. Вместо ответа они взяли, удалили мой канал. Это как-то, вот там это, руководство меня зовет, я не сам туда влез, это они говорят, давайте, мы ваши ролики приняли, давайте, я со всем уважением, спасибо большое, что есть такая возможность все спрятать, сохранить туда-сюда, раз, удалили канал. Ну, я, естественно, так сказать, выступил активно. Он также молча вернулся обратно. модерировать прекратили.
Корзину положили, видать.
Да. Забрался на Рутуб. На Рутубе то же самое. 3 дня он там ролик проходит модерацию. Ничего туда не закачивается. Одно, ну, там технические проблемы какие-то непонятные. Только во ВКонтакте хорошо, но там другие проблемы во всех трех. Что, во-первых, любое производство, оно требует материальных затрат. И было бы неплохо хотя бы затраты обратно получить. Если в Ютубе с этим все нормально, там никаких проблем с зарабатыванием денег нет, то на наших ресурсах, ну, оно, наверное, утрясется когда-то, но если ты за месяц, там, я не знаю, 20 тысяч рублей заработала, это один ролик столько стоит в производстве, то как-то странно. А ты их 50 выпустил, то как-то это не совсем то, что надо получать. Ну, я надеюсь, устаканится. После того, как Рутуб нахлобучили на 9 мая, там все пришли в себя, позвали нормальных людей, которые умеют делать, там все время становится лучше, лучше, лучше. Ну, надеюсь, в конце концов. Если капиталам некуда бежать, и они начнут крутиться внутри страны, ну, наверное, и там с рекламой станет лучше. Вот.
Была такая шутка, хотя это, вероятно, не шутка, да, режиссер Гай Ричи, когда у него спросили, чем вы объясняете особую популярность ваших фильмов в России, маэстро сказал, что не знает.
Я аж подпрыгнул.
А мы-то знаем.
Да.
Вот. Но сейчас такое ощущение, что для западных фильмов не лучшее время в России. Они практически ушли с рынка. И это является проблемой или переживем?
На мой взгляд, ну, это проблема для кинотеатров. Но кинотеатры плавно-плавно, безо всякой политики, безо всяких кризисов, они тупо подходят к финалу. Потому что что можно смотреть в кинотеатре? Вот я опытный кинозритель, ну, не знаю, вот вышла какая-нибудь там новые «Звездные войны», свежий «Аватар», там и еще что-то. То, что требует просмотра условно в IMAX, где там гигантский экран, обалденный звук. Вот это да. А если это условно художественный фильм «Мимино» какой-нибудь или там «Три билборда на границе Эббинга», нафига мне там этот, как его, IMAX, зачем? Я совершенно спокойно посмотрю дома, потому что у меня под боком холодильник, сортир, я его могу вообще выключить и завтра досмотреть, и ни копейки.
А это разве не ударило по рынку качественного перевода?
Нет, никак вообще. Это вот по кому ударило, они просто деньги из этого извлекать не умеют. Поскольку люди взрослые, они в интернетах ничего не понимают. Вот как какой-нибудь Netflix. Вот Netflix, он всю жизнь занимался кассетами и DVD в прокат. По почте рассылая в прокат, получая обратно. А потом организовали онлайн-прокат. И это чудовищно богатая контора, которая сама все снимает. Чего же это у Netflix деньги не агарой текут, а у вас тут, понимаете, убытки? Как-то странно. То, что перестали показывать в кино, ну, такое случилось. Мы всю жизнь на краю вулкана живем. Ну, вот такое произошло. Ударило ли это как-то по нашим зрителям? Ну, наши зрители с трудом отвыкли смотреть все ворованное, а теперь спокойно вздохнули и вернулись обратно. Ни за что платить не надо. Красота! Торренты заработали с новой силой, все это разблокировали тут же, и оно бешеным потоком точно так же идет. Плохо ли кинотеатрам? Да, плохо, безусловно. Люди чего-то не видят, все они видят. Все, что хотят, все стабильно качают. Интернет у нас прекрасный, слава богу, внутри страны. Провайдеры могучие, все заходит. А уж хотите вы это смотреть, не хотите? Смотреть нечего. Вот это вот, по-моему, другой вопрос. Что нынешнее американское кино, это же караул вообще. Предмет для изучения психиатров исключительно. Ну, тема интересна. Поглядеть, что там у вас как. А так нет, никто не страдает. Кинотеатры жалко. Да, прокат вот накрылся медным тазом, к сожалению. Это же все-таки, как ни крути, вещь социальная. Когда ты толпой в зале сидишь, там и в толпе интереснее, смешнее и всякое такое. Ну, увы.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич. Ярослав, Калуга. Огромное вам спасибо за чудесный фильм, который полностью испорчен в моей голове, но который я не могу смотреть в оригинальном переводе. Это «Властелин колец».
«Две сорванные башни».
Эти кассеты до сих пор у меня диски. Вот храню, потому что иногда на торренте нельзя найти вот эти вот. И такой вопрос, наверное, многих волнует, раз у нас такая галиматья с авторскими правами, особенно западными, может быть, все-таки продолжить и сделать «Хоббита»?
Смысл? Я не знаю. Я с этого денег не зарабатываю. Только, так сказать, популярность, которую монетизировать крайне непросто. «Хоббита» кусок есть. Там не из-за того, что я не хочу, я тексты пишу. Тексты готовые, а там люди, которые приделывают всякие дурацкие песни, изображения и прочее, я к этому не прикасаюсь. Я юридически образованный, это трогать нельзя. Я могу сказать, что делать, они делают. Ну вот доброходы как-то закончились, им перестало быть интересно, поэтому ничего не сделано. Вот.
Жаль.
Вот у вас было два подхода к переводу фильмов. Первый — это шуточный подход, вот о чем как раз Ярослав говорил.
Первый был правильный, с 1995 года.
Правильный подход, да, со всеми вот этими.
Это в начале 2000-х изготовлено, да. Это когда меня на сайте непрерывно поучали, как надо переводить, поскольку у нас же все во всем разбираются, в политике, там, в устройстве государства, в переводе фильмов разбираются, они непрерывно советы дают. Вот так вот надо переводить, а вот так не надо. Мне это страшно весело всегда. И начинаешь объяснять, а ты вот тут перевел, а у тебя шутки нет. Я говорю, как, там в оригинале нет шутки. Не-не-не-не-не. Это были вот хорошие переводчики, в них была божья искра, а ты серая тупизна, мент тупой, шутить не умеешь, у тебя фильмы не смешные. Там все вопросы про авторский замысел. Не-не, молчи уже, молчи, дурак. С тобой говорить не о чем. Ну вот, в конце концов, нашутил. Оказалось, что нашутил бодрее многих. Вот.
А сколько у вас вот переводов вот этих точных?
Не знаю.
На данный момент.
Много. Ну, штук 200-300, не знаю. Не как у переводчика Володарского, который говорит, что я со всем уважением. Он говорит, что он 6 тысяч перевел, но это какое-то гигантское количество, столько невозможно. Я больше одного в неделю перевести не способен. Вот.
Хорошо, коллеги, вопросы?
Здравствуйте, Всеволод, Ростов-на-Дону. «Будь аккуратен, Фродо» буквально вот несколько дней назад кидал как мем своим друзьям. Подскажите, пожалуйста, мне всегда было интересно, еще с самого детства, а как все началось вообще? Ну, как эта искра зародилась, и почему вы начали переводить целые фильмы, а не просто кусочки по приколу, как это делали другие?
Я, честно, не знаю, что делали другие. Я когда начинал, никаких других не было вообще. Есть кино. Оно хорошее, переводят его отвратительно, у нас все делают отвратительно. Вот куда ни сунься, уровень профессионализма в массе областей ужасающе низкий, к сожалению. Хочешь сделать как следует, делай сам. Вот я в 95-м году, поскольку тогда все на видео было на пленках, то мы толпой их хорошие фильмы смотрели. Я непрерывно братве объяснял, здесь не про это говорят, тут не про это и вообще не так. А самое главное, они в большинстве американские фильмы чудовищно похабные, то есть там ругаются непрерывно нехорошими словами во всех фильмах, которые нам нравятся. Поскольку у нас там общество поделилось, часть пошла служить в милицию, а часть пошла работать в конкурирующей организации. Ну вот как-то фильмы смотрим все равно одинаковые. Ну вот там не так говорят, здесь не так говорят. Вот у меня товарищ есть. У товарища появился художественный фильм «Путь Карлито», такой Брайана де Пальмы с Аль Пачино. И в главную там Аль Пачино, Шон Пен, другие замечательные люди. Вот, и я ему на день рождения его перевел присущем, так сказать, стиле, в 95-м году. На что жена его мне сказала: «Дима, это был мой самый любимый фильм, а ты его так изгадил, что я его смотреть не буду никогда». Я ей сказал: «Ира, молодец, наконец-то ты поняла, о чем это кино. Не будешь смотреть и правильно сделаешь, потому что про этих мразей смотреть нормальный человек не должен». Вот так началось, пошло. Ну, то есть раньше, когда там 95-й год, для этого нужен был очень дорогой видеомагнитофон, штуку баксов стоил, в который микрофон втыкался. Это технически непросто было. А с начала 2000-х, когда появились компьютеры, где текст можно набирать, говорить в микрофон, смотреть видео одновременно, там все это стало попроще, ну и вот как-то пошло. Никто не может сделать хорошо, вот делай сам, я, собственно, и делаю. Вместо того, чтобы поучать окружающих как надо, сделай сам, покажи, вот хорошо получается.
Ну, если судить из вашей истории, то тогда было время возможностей, 90-е годы, опять-таки, ну, можно провести параллель с нынешним временем. Видите ли вы сейчас какую-то возможность, которую может реализовать молодое поколение, но по каким-то причинам еще этого не сделал?
Ну, конкретно про переводы? Нет.
Не только, нет. Не обязательно это переводы, просто, ну, вот, как возможности.
Возможностей масса, вокруг масса, не обязательно заниматься кино. То есть, если лезть в переводы, если у кого-то есть желание, никому не надо вообще. То есть, там башкой стену не прошибешь. Оно давно уже сформировалось. Там есть люди, которые... Вот есть студия, условный Мосфильм, там есть переводчики, которые при нем работают. Вас туда не пустят никогда вообще, ни под каким соусом, предприняв там все мыслимые и немыслимые метод, не пустят вообще. Все остальное стоит 3 копейки, и попытки там работать на каких-то пиратов – это полная бессмыслица. Ну и плюс, когда людям объясняешь, что деньги мне платить начали через 10 лет после того, как я этим начал заниматься. Через 10 лет. И никому ты там не нужен вообще. Поэтому вот заниматься конкретно этим никому не посоветую. Нет, артель, напрасный труд называется. А кино как таковое, то есть вот вышел фильм, а вы, например, на него сделали какой-то крайне бодрый обзор. Так сказать, вот я посмотрел, и что я по этому поводу думаю. А вот это, и это востребовано всегда. Если есть что сказать, если в голове шевелятся мысли, вот это, оно как раз наоборот. Постольку, поскольку вот выходящее кино, это так называемый хайповый продукт, который там со страшной силой рекламируют все СМИ, а вы, так сказать, на волне, как на дощечке, заезжаете в рай. Это хорошо и правильно. Вот таким надо заниматься. Фильмы, компьютерные игрушки, книжки. Это все страшно востребовано. И, в общем-то, если есть что сказать, говорите. Люди слушают с интересом.
Вы сейчас упомянули компьютерные игры. Вот как вы к этому пришли? Потому что, ну, то есть это... В России это не так сильно развито. Почему именно компьютерные игры? Ну, я просто... Я не фанат, но я играю. И все равно. Ну, то есть у нас очень мало хороших игр.
Этого не нужно стыдиться.
А я не стыжусь.
Играете.
Я имею в виду, я не геймер, скажем так.
Но экономическое, оно не от того, что игр нет. Игры есть. То есть их сейчас строить перестали. В 2008 году, когда грянул первый кризис, вот тогда их строить перестали, потому что закончились деньги просто у всех. До того, до 2008 года их успешно выпускали. Я лично их строил. В 2006 году я выпустил с конторой 1С игрушку под названием «Санитары подземелий», для которой я там нарисовал сюжет, диалоги там и всякое такое. Это лучшая российская игра, это лучшая ролевая игра, и еще что-то лучшее. Там я все индустриальные призы собрал. Там чудовищные бюджеты были. Ни одному нашему фильму, между прочим, не снились такие деньги, которые в компьютерных игрушках тратят и платят гонорары, конечно. Вот. В 2008 вышла вторая часть, но вот тогда все навернулось, и с тех пор такие игры у нас не делают, только онлайновые. Онлайновые они не такие, не так интересные. Играть интересно.
Ну а сейчас во что играть? Ну вот...
Только в западные, ничего другого нет. Так там то же самое, что и в кино происходит. То есть это напихивание так называемой повестки, оно уничтожает просто все. Мне, например, про девочек-лесбиянок играть неинтересно. Точно так же, как и про мальчиков-гомосексуалов. Я ко всем спокойно отношусь, но меня эти проблемы не трогают. Вокруг меня их нет, и почему мне это надо напихивать, то черных эльфов... То девочек-лесбиянков, мальчиков-гомосексуалов, это зачем? Я не понимаю, это в сюжет не добавляет абсолютно... Если там приключения, бегают, прыгают, стреляют, при чем тут это вообще? Зачем вы мне это запихиваете? Мне неинтересно, и оно все портится, все катастрофически портится. А самое печальное, что эти люди буквально там пару десятков лет назад там всем мозги выгрызли. Вы посмотрите, какая коммунистическая пропаганда отвратительная. Чего в ней отвратительного, я не понимаю. Большевики меня только хорошему учили. А у вас, вот у вас отвратительная, да, и ваша пропаганда, она гораздо мощнее в сотни раз. И в головы гадит. Просто вот, я не знаю, там, с космическим размахом. Так и у кого пропаганда, хотелось бы узнать. Вы же говорили, у вас ее нет. А оказывается, есть еще какая. Все мерзко как-то. Вот поэтому играть не хочется. А так-то они выпускают много. Играйте на здоровье.
А вы сейчас играете?
Нет, у меня есть специальный сотрудник, который играет за меня, а я иногда из-за спины смотрю. Невозможно, времени не хватает.
Прокачивает ваш персонаж там, да? Там вот раньше, а потом вы, ладно? Прошу вас.
Да-да.
Добрый день, меня зовут Владислав. Я продолжу тему Ярослава. И, может быть, попробовать на краудфандинге сделать проект или озвучить, перевести, озвучить и продавать этот фильм.
Какой?
А, вот который предложил Ярослав Хоббита, да.
Это же чужое, это нельзя трогать, вы что? Это чужое, там есть авторские права. То есть если речь про пародию, то вот если я голосом зачитаю свой текст, где там всякие идиотские шутки, не имеющие никакого отношения к содержимому фильма, и вот этот звуковой файл, где только мой голос и нет ничего, вот это мое, это лично мое, и никто на это претендовать не может, потому что это пародия, это не перевод. Делать переводы настоящие и вываливать их в сеть нельзя, это уголовно наказуемые деяния, я таким не занимаюсь, вот. А смысл этот аудиофайл кому-то отдавать лично я не вижу. Нет. При этом организовывать краудфандинги, ну, это начинание правильное, но я вам как специалист скажу, надо заходить с другой стороны. Надо организовывать множество подписчиков, именно подписчиков, для которых ты делаешь, так сказать, эксклюзивный контент, а они за это платят абонентскую плату. Вот это гораздо правильнее. Все западные учебники по этому делу вещают следующее, что если ты можешь организовать вокруг себя, например, хотя бы 1000 человек, которые тебе готовы ежемесячно, каждый готов заносить тебе по $10, это получается $10,000 в месяц, то все жизненные проблемы твои решены. Бросай вообще все на свете, занимайся только вот этим, и все у тебя будет хорошо. Поэтому краудфандинг – это разовое мероприятие. Удастся он у вас или не удастся, вот лично я угадать не могу. Мы когда-то таким образом собирали деньги на съемки фильма про 28 панфиловцев, и народ насдавал на 35 миллионов рублей в общей сложности. А дальнейшие попытки, ну, миллион сдадут, и все, больше не сдают. Почему не угадать? Ну, вот здесь народ хочет, а тут не хочет. Вы этим руководить не можете. А вот так, как я говорю, когда подписка, это да, это правильно. Вот так надо.
Спасибо.
Катя. Здравствуйте, Анастасия меня зовут. Мне очень интересно ваше личное мнение. Три последних зарубежных фильма, которые действительно интересны с вашей точки зрения. Три, ну, факапа, прям ужасно, стыдно, что вы это посмотрели. И книга, которая до сих пор не экранизирована, а зря, по вашему мнению.
Я так не умею, честно вам скажу. Я кино перевожу за деньги, меня нанимают как переводчика. Фильмы вот мне выдают такую портянку, из которой ты можешь выбрать то, что лично тебе интересно. Я выбираю только то, что я смотрел когда-то, и то, что мне нравится. Вот предпоследний фильм перевел, называется «На гребне волны» с Киану Ривзом. Смешной, хороший, мне страшно нравится.
Вот старенький?
Да. Новенький нельзя, все отстой. Сейчас перевел художественный фильм «Шоу-герлс», вот вчера озвучил, 91-го года. Он прекрасен, это великолепное кино, вообще слов нет. Между прочим, когда его выпустили, несчастному Полу Верховену для начала выдали 7 золотых малин, то есть это мега-отстой. В Голливуде ему сообщили, что он дурак полный, изобразил вот индустрию развлечений американских как свору каких-то извращенцев, дегенератов и мужиков-насильников. После этого дали пинка и из Голливуда вышвырнули, больше ничего снимать не дали. А сейчас, глядя на всяких Вайнштейнов и прочее, так он же в корень смотрел. Вы посмотрите, какие вы мрази, вся ваша индустрия одни мрази. И смотреть невозможно. Несчастные тетки, что они там в вашей индустрии переживают. Отличное кино, вот такое я люблю. И людям страшно нравится. Если посмотрите в правильном переводе. Если раньше смотрели, я вас уверяю, посмотрите заново, это вообще другое кино. Потому что люди, я и дубляж смотрю. На всякий случай, после того, как переведу, я не устаю поражаться. Кто это у вас такое делает? Вы вообще понимаете, о чем на экране говорят? Нет. А это вы откуда? А у нас два центра изготовления таких переводчиков. Один – это МГУ, а второй – это ЛГУ. Это к вопросу о всеобщем профессионализме. А я вот бывший сантехник. Как это у сантехника получается лучше, чем у вас? Вы что, вот смотрите в тексты, действительно не понимаете, о чем там написано? Да, не понимаем. А я с этого деньги зарабатываю. Вот. Поэтому хорошие, плохие, не знаю. Нынешние смотреть невозможно. Вот из нынешнего кино я даже не знаю, что вам это назвать. Я с 16-го года, так сказать, в силу там служебных обязанностей, с 16-го года я по 3-4 раза в месяц хожу в кино, смотрю. Прошло полтора года, вот, в 16-м, прежде чем я увидел кино, которое мне было интересно смотреть. Это был художественный фильм «Ла-Ла Ленд». Не могу сказать, что это гениальное кино, оно просто хорошее, вот хорошее. А на фоне всего остального натурально вот бриллиант в куче дерьма лежащий, потому что все остальное, ну, это сумасшедший дом, это же вообще нельзя смотреть. Ни сценаристов нормальных нет, ни режиссеров нормальных нет. Снимают какой-то шлак, пытаются за это получить деньги.
Российское тогда вообще молчим, да?
Я не специалист по российскому кино. То, что резонансное, ну, я хожу, смотрю, да, когда зовут. Ну, для меня это странно. Пойдешь смотреть какое-нибудь патриотическое кино типа «Т-34», где советский танкист с одной стороны, а с другой стороны эсэсовец, который вот только что в подвале его девушки приставлял к башке пистолет и угрожал убить, а тут сейчас нацист упадет вместе с танком в речку. Держи руку. Вы в своем уме, что ли? Вы что такое придумываете? Да ты б его пнул, чтобы он побыстрее туда улетел. Не-не-не, надо забыть, у нас тут дружба, понимаете? Какая дружба? Всех надо простить. Или какой-нибудь художественный фильм «Девитаев». Не знаю, смотрели, не смотрели. Здесь мы в плену, тут изменник родины, тварь гнусная. Надо его простить. Ты, главное, маме моей или там папе ничего не говори, что я советские деревни бомблю. Вы, блин, что это такое? Ну как к этому можно нормально относиться? Зачем государство дает на это деньги? Невозможно понять. А самое главное, оно все наглухо проваливается в прокате. Наглухо абсолютно. Никому не надо, никто не хочет смотреть.
«Движение вверх».
Хорошее в некоторых аспектах. Вот я не любитель спорта, но как играют в баскетбол, глаз не отвести, настолько ловко закручено. Но в то же время какие-то литовские националисты в сборной советской. Ты как туда попал, хочется спросить, с одной стороны.
В Советском Союзе.
Да, кто тебя пустил? Это ты вот публично такие мысли озвучиваешь, что русские они какие-то не совсем люди. Ты в своем уме? Как такое может быть? А самое страшное, этот прототип этого человека жив, здоров, живет в Калининграде и тренирует русских детей. Спасибо большое, отблагодарили человека за хорошие дела. Ну как-то это все дико, на мой взгляд, неправильно. Так нельзя.
Можно вдогонку? Один фильм назову?
Ну, давайте, вы в очереди. Олег, прошу.
Да, добрый день, Олег, Москва. Дмитрий, вы говорите, что переводят неправильно, переводчики не такие. А вы можете сказать, что конкретно они не так делают, чтобы мы понимали? Вот мы смотрим фильмы, и мы много смотрим, а они, кажется, не такие. Что в них не то? Что не так в переводах?
Все. От начала все до
это,
конца.
То есть, как, что они там говорят про березку, они переводят малина или как?
Именно так, да. Я это, возьмите любой фильм, так сказать, в дубляже. Потом посмотрите в моем переводе. Я это сейчас в лингвистические дебри погружаться не буду. Просто посмотрите. Это вообще разное кино. Вот оно не похоже и все. Как они так ухитряются, для меня загадка. Я не знаю. Вот такой уровень профессиональной подготовки.
То есть речь идет о том, что совершенно тексты не соответствуют, да, английский, да, и русский, да, друг, да, другу?
Так точно, да. При этом есть такой печальный момент, понимаете, когда показывают каких-нибудь, например, американских гопников, например, чернокожих, они не говорят, вы когда-нибудь читали о Генри? Я уверен, читали. Вот если в оригинале почитать, там речь все время про пастухов, ковбоев, варьё и людей, так сказать, с днища самого социального. Но они не говорят правильно, вот не говорят, у них неправильная речь. Они неправильно слова употребляют. А у нас они все в переводе, вот все выпускники филфака.
Идиомы не отрабатывают.
Да. Вот они безошибочно все такие правильные, рафинированные интеллигенты. Это не так, они не такие. Когда читаешь в оригинале, это совсем другое. Но, повторюсь, такая у нас школа перевода, ничего с этим сделать нельзя. Там же, понимаете, вот если американцы страшно озабочены, кино снимают для того, чтобы заработать деньги. Это ключевая задача. Ничего-то там доносить, можно нести, это хорошо. Но самое главное – это деньги. Вот фильм прибывает на территорию Российской Федерации. Его надо хорошо перевести, хорошо озвучить и показать. Что для этого надо сделать? Надо переводчика снабдить правильным текстом. На что похож правильный текст? Это вот реплика героя. А под ней вот такой абзац пояснений, что имеется в виду. Обратите внимание, здесь пошутили. В переводе должно быть смешно. Обратите внимание, это говорящая фамилия. Ее надо перевести так, чтобы она была смешная. «Макдональдс» – это сеть закусочных по всему миру. Телевизор «Сони» – это вот. А песня Пола Маккартни и Джона Леннона «Yes Today» – она вот про это, про это, про это. И в это время звучит из приемника. Там разжевано все настолько, что полный дебил даже. Вот, ну невозможно перевести неправильно. Переводят. Почему? Они туда даже не смотрят, они не считают нужным. У них квалификация настолько высокая, что вот эту вот фигню читать, это абсолютно ни к чему. Ну, как это назвать? Ну, можно сказать, с одной стороны, непрофессионализм, а с другой стороны, неуважение к зрителю, это в первую очередь, неуважение к собственному труду. Что ты тут левой ногой делаешь? Они вам ответят. А что вы хотели за такие деньги? это тоже у нас национальное. Знаете, а мне это все время напоминают. У меня вот свадьба, я позвал фотографа, он мою свадьбу отфотографировал, приносит все фотографии нерезкие. Я говорю, а что ты резкость не наводил? А что ты хотел за такие деньги? Не знаю, фотографий нормальных хотел. Нафига ты за это берешься, если ты не можешь нормально делать? С моей точки зрения, человек, посмотрев на продукт, изготовленный мной, он сразу должен сказать, ну, понятно, Дмитрий делал, тут вопросов нет. Да,
Дмитрий Юрьевич, да. А это разве не следствие нашей вообще российской переводческой школы? У нас ведь и Алиса, то Алиса в переводе, да, которая в «Стране чудес», то она Аня в переводе «Ни с того, ни с сего». И здесь тоже переводчики, вероятно, очень хорошие. Они просто намеренно создают другой мир. Вот у меня такое объяснение.
Знаю. Я считаю, что надо переводить. Не надо там ничего изобретать. Переводи. Ты ж это как переводчик, он как это, я не знаю, как маленькая шестеренка между двумя здоровенными шестернями чужих культур. Не умничай. Поумнее тебя есть, в крестах сидят, а ты еще тут кривляться будешь. Это недопустимо.
Спасибо. Прошу вас.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, сколько времени у вас уходит для того, чтобы перевести фильм?
Ну, они разные. То есть, если это какой-нибудь Арнольд Шварценеггер, где дурак, сам дурак, убью, сам убью. Там хорошо. Лучший фильм это был такой «Попутчик» с Рутгером Хауэром. Там, по-моему, 5 страниц текста. Чуть похуже «Кобра» со Сильвестром Сталлоне. Там 6 страниц текста. Очень хороший фильм. Денег-то столько же платят. Прекрасно просто. А самый мерзкий – это Квентин Тарантино. Вот у Квентина Тарантино, у него специально надо, значит, запустить просто реку словесного поноса. А тебе нравятся блинчики, а мне не нравятся блинчики, а у тебя животик нет, у меня пузико, а почему пузико?
Видел вывеску «Склад вот это. Негров».
А в конце надо прострелить кому-нибудь башку, и тогда все зрители подпрыгнут, ой, какой кошмар. Там получается 40 страниц. Невозможно. Просто не... Он настолько мерзкий, когда его переводишь, я даже не знаю. Ругаться не умеет. У него, как у сантехника, слова для связки там. Через каждое слово по нецензурному, а не смешно. Нецензурная брань требует, ну как... образной речи. Если посмотрите какую-нибудь там цельнометаллическую оболочку Кубрика, где позвали сержанта, чтобы он научил актера, как надо говорить. Сержанта попросили раскрыть рот и сказать что-нибудь интересное. Он их там 15 минут обливал, известно чем. Актера сразу уволили, взяли сержанта. Молодец, хорошо говоришь. Ну, отлично получается. У Тарантины нет, не смешно абсолютно. Сколько времени уходит? Ну, если вот какая-нибудь «Кобра», то до обеда примерно, это быстро. Если какой-нибудь «Тарантино», то это неделя минимум, там, издевательство, потому что это очень долго. Ну, и массу вещей ты там... Я в Америке не жил и в Англии не жил, я массу вещей просто не знаю. Если нет таких вот поясняющих текстов, то там местами просто непонятно. Это надо вопросы задавать, а вопросы и даже ответы непонятные. Когда американцы спрашивают, ну ты посмотрел «Криминальное чтиво»? Да. И что тебе, вот какая тебе шутка самая смешная? Спрашивает у Траволты, а «Бургер Кинг» как называется? А тот говорит, я в «Бургер Кинг» не ходил. Вот это самая смешная шутка.
Очень сильный ажиотаж в таком 20-25 лет возраста вызвал фильм «Майор Гром». Вы смотрели? Мнение интересно об этом фильме.
Я там служил, про что кино. Это смотреть без слез невозможно. Но это как любые художественные фильмы. Когда вы смотрите, это не касается вашей профессии, все страшно интересно. Очень хорошее кино, очень хорошие люди. Как только вы понимаете, о чем речь, да, блин, ну что это такое, ну так нельзя. С одной стороны, это, мозгом понимаешь, что это художественное произведение.
Это комикс вообще.
Да, там не про это вообще, про что тебе кажется, а про другое. Но абстрагироваться невозможно. То есть я, конечно, тренированный, я его смотрел. Понятно, что пацаны хотят, вот совсем недавно, в начале 2000-х, меня друзья, товарищи пытали, мы там комиксы переводили, переводил я про «Город греха», по которому там Родригес потом снимал этот «Стин-Сити», вот, и все страдали, друзья московские, что вот мы это, комиксы хотим выпускать, и выпускаем, а их никто не покупает, как быть вообще, ну как быть? Это ж надо посеять, чтобы оно там дало всходы. И если раньше ничего не было, то сейчас в книжные магазины приходишь, они там стеллажами стоят, эти комиксы. Совершенно спокойно народ покупает, всем уже интересно, туда-сюда. Ну вот парни из этого, как у них там, Bubble чего-то там называется, да. Ну, я сначала короткометражку смотрел, но она странная. То есть это, с одной стороны, русские, но все происходит как будто в Америке. Вот там такая как будто Америка. Зачем она как будто Америка, когда наша гораздо смешнее? У нас я как-то поехал во Францию. Город Марселя, возле него остров Иф, где сидел граф Монте-Кристо. Я люблю про тюрьмы и кладбища, и немедленно везде хожу, забрался на остров Иф, вот на этот ужас посмотреть. Ну, у нас любой околоток в 10 раз страшнее, чем остров Иф. Изолятор районного содержания гораздо страшнее, чем остров Иф. Там, кроме смеха, ничего не вызывает. Показывайте про свое. Свое, оно гораздо правильнее. Поэтому вот он же в прокате провалился, с одной стороны, «Майор Гром», а с другой стороны, а вот в сети как раз наоборот. Там условные дети, подростки, им это все страшно нравится. Ну, я считаю, что надо ближе к земле быть. Не надо вот эту вот Америку к нам волочь, тогда получится гораздо бодрее. Впереди ждет успех, однозначно, если к этому подойдут правильно. Они вроде как продолжение уже снимают, да? Вот, пацанам успехов.
Дим, продолжишь нашу киновечеринку?
Да, я, с вашего позволения, продолжу. Добрый вечер, меня зовут Дмитрий, город Казань. Я скорее про качество перевода вне контекста. Стоит ли нам ожидать с возвращением зарубежных фильмов заведомо уничижительного перевода? Ведь мы знаем, что слово «Ukrainian» мы можем перевести как «украинец», ну или как «укроп», если нам будет то нужно. Стоит ли ждать неких указок сверху в этом плане? Или, может быть, уже есть какие-то успешные, в кавычках,
тексты? Кому указывают? Пиратам, что ли? Все переводят пираты в массе. Там с квалификацией вообще никак, потому что там вот студент какой-нибудь там до второго курса доучился, он и так все знает, сейчас переведем. Их же в основном на Украине и переводят, поскольку там дешевле, то вот они и переводят какие-то там электрички, еще там кто-то. А после этого другие люди озвучивают. Там процесс-то даже, когда дубляж, который на серьезных студиях изготавливается. Вот переводчик, он переводит кино. Зачастую, если это какой-нибудь мега-блокбастер, там даже изображения не дают. Там черный экран, в нем дырки, через которые губы видно, чтобы ты там это маломальски в артикуляцию попадал. И все. Ну, либо тебе через полгорода ехать надо смотреть, тебя даже не позовут. Перевел. Отдал режиссеру озвучки, который английского языка не знает вообще. Он зорким глазом посмотрел, но вот здесь криво написано, а там действительно криво по-русски. Взял, исправил, не зная языка и не понимая, о чем говорят на самом деле. Позвал актеров, которые тоже никогда фильмы не смотрят, потому что они языка не знают. Позвал: Петрович, у тебя 17 фраз, начинай говорить примерно вот так. Петрович каждую третью фразу говорит: здесь согласные стоят так, что я выговорить не могу. Меняй слова местами. Они еще поменяли. Ну, вот вам в результате получилось то, что вы смотрите. Кто там какие указания дает про укропов, я такое даже представить не могу вообще. Ну и плюс, какие у нас украинцы. Это вон Гай Ричи страдает. Он уже там каких-то украинских бандитов прописал. А ему сказали, что они не должны быть украинцами. Гай Ричи, кстати, очень крепко в уголовниках разбирается. Он там крепко общается с ними. Вот у него в каком-нибудь рок-н-ролльщике там чеченцы. Они чеченец, не так, не чеченз, а чеченец. То есть это участники боевых действий в Чечне. Он даже такую разницу понимает. Вот эти вот такие, а эти вот такие. А вот теперь украинцы, не-не-не, Гай Ричи, украинцев убирай. Нельзя порочить светлый образ. Поэтому это к ним, а не к нам.
Так, еще один вопрос с седьмого столика, и потом вы, не вижу, какой столик из-за бутылок. В общем, вы.
Стой. Да.
Прошу вас.
Я обязан это сказать. Я вас категорически приветствую. У меня такой вопрос по поводу цензуры. 16 июня, если я не ошибаюсь, у вас вышло интервью с Марией Захаровой.
Да.
Оно вышло в Рутубе, ВКонтакте, ну и на вашем сайте. Но в Ютубе нет. По понятным причинам. А не выйдет ли так, что в Ютубе и на других зарубежных площадках нельзя будет высказать иное мнение, если уже многие крупные блогеры занимаются самоцензурой?
Уже нельзя. Давно причем. То есть меня, например, в каком-нибудь Фейсбуке там яростно преследуют вот буквально там с 2008 года. Я туда забрался, и эти самые укропы меня яростно преследуют. То есть там модераторы, они все украинцы, которые следят за порядком в русском сегменте Фейсбука. Ну и меня там годами натурально через месяц на месяц банят. Вот ты, особенно с 2014 года там все это началось вообще катастрофически. А вот ты в 2008 у тебя там слово «хохол». Я не знаю, я сам оттуда родом, между прочим, я на Украине родился, в городе Кировограде, и там вырос. Вот, ну, хохол, это никогда не было ругательным словом, никогда вообще. Ну, теперь вдруг превратилось, хорошо. Но превратилось оно в 2014 году, а какое отношение к этому имеет 2008 год, мне непонятно. Тем не менее, вот бан, бан, бан. А вот у тебя фотка из 17 мгновений весны. Там Штирлиц стоит, у него на рукаве повязка, на ней свастика. Ты тут нацизм пропагандируешь. Это я нацизм пропагандирую, оказывается. Бан, бан, бан. А потом забанили в прошлом году. И внутри этого бана они, значит, опять там нашли одного хохла, одну картинку и еще чего-то там. У вас три нарушения, в результате чего ваш канал закрыт, удален, без права каких бы то ни было апелляций. Все, закрыли. Ну, это чужая площадка, я ничего там сделать не могу. Президент Трамп ничего сделать не может, когда его отключают от Твиттеров, Фейсбуков и всего остального. Следом вцепились за Инстаграм, где у меня там одни мои собаки и моя небритая рожа. Это тоже всех не устраивает. Вот у тебя вот здесь нехорошо, там нехорошо. Пытаюсь зайти, оно мне пишет, что во избежание взлома, сейчас это, напишите свой телефон, вам придет смс-ка. Ну, приходит смс-ка там шестизначная, я ввожу, спасибо большое, ждите, сейчас мы рассмотрим. После чего канал исчезает, или как он там, аккаунт правильнее, просто исчез, просто тебя выключили и все, 170 тысяч подписчиков, никому не интересно. Вот буквально две недели назад внезапно прислали письмо, извините, выключили ошибочно. Можете заходить опять, ну, спасибо большое, жизнь налаживается. И в Ютубе то же самое, то есть любые упоминания Украины, абсолютно любые, будут истолкованы так, как надо им. Твое мнение вот никого не интересует, ты не можешь, например, там заключить напрямую этот контракт с Гуглом, там промежуточные конторы все время, серьезные конторы, я там деньги, между прочим, зарабатываю, и все, кто там надо мной крышей стоят, они тоже зарабатывают. Вот что делать? Вот пришел там Игорь Иванович Стрелков, мы с ним ролик записали. Можно ли такой ролик держать? Нет, нельзя, нельзя, категорически. Или вот приходит ко мне там такой Семен Уралов, политолог, который там подробнейшим образом разбирает, что происходит на Украине. Раз, прилетает страйк. Это значит, тебе неделю ничего нельзя публиковать, ничего. А в течение полугода до августа этот страйк на тебе висит. Ну, я подумал, вот 10 лет работы, в общем-то, жалко. Это же действительно работа, причем огромный объем. Ну, давай, все, что про Украину, давай удалим. Бац, прилетает второй страйк. На этот раз про Навального. Про Навального тоже я плохо не имею права говорить. Я американскую сторону, что это? Они отвечают, это политические решения. Если ты будешь публиковать что-то антиукраинское, или приготовься, прорусское, то тебя за это покарают. Ну и что с этим делать? Да, понятно, я уже давным-давно все перетащил там на наши Рутубы, Яндекс и ВКонтакте, но а что ты сделаешь? Вот Мария Владимировна приехала, ну и как ты? Я говорю, а вот такая фигня. Ну, за ролик со мной тебя забанят. Точно. Ну, прекрасно. Поэтому на YouTube его даже не наливали. Вот как-то так получается. Теперь, повторюсь, два страйка. На второй страйк ты не можешь две недели ничего наливать, публиковать. Ну, а с третьего просто удалят канал и все. Чужое все, ничего не сделаешь. Обидно? Ну, как? Вот так.
Пожалуйста, шестой столик, потом второй, потом, соответственно, первый.
Дмитрий, здравствуйте. Меня зовут Елена. У меня к вам вопрос и просьба. Вопрос, любите ли вы посещать кинофестивали? Вот у нас в Ивановской области через неделю будет фестиваль сериалов «Пилот», а в августе будет фестиваль, международный фестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало». Вообще, любите ли вы посещать фестивали? А второй вопрос, это маленькая просьба. Я выхожу замуж, а мой жених – ваш фанат большой. И вот у нас скоро будет свадьба в стиле кино. И могли бы вы ему что-то ободряющее сказать, ну, 2-3 предложения на камеру?
Держись, комрад! Ну, фестивали интересные, безусловно. Ну, я повторюсь, я англоязычное кино перевожу. англоязычное кино, его переводить надо, а мне надо найти то, что мне было бы интересно перевести. Поэтому фестивали я посещал раньше, исключительно закордонные. Это в Каннах фестиваль, в Берлине, в Венеции и Синемакон в городе Лас-Вегасе. Фестивали выглядят совсем не так, как может показаться. То есть если в Каннах там есть некая конкурсная программа, в которой десяток фильмов, которые никто смотреть не будет в исполнении там Ларса фон Триера и всех остальных. А рядом проходит так называемый кинорынок, в котором примерно 400 фильмов. Там «Годзилла», «Трансформеры» и прочее, которые хотелось бы перевести и заработать на этом денег. Для чего устраиваются фестивали? До тех пор, пока не было интернета, ну, это имело смысл. В настоящее время нет, абсолютно никакого смысла не имеет. Если у вас тут действительно произведения искусства, то их надо показывать всем. Берите абонентскую плату и пусть смотрит кто угодно. Вот, я не знаю, как на том же Netflix, вот выходит там «Игра престолов», в воскресенье выходит в Америке, в понедельник она с утра уже на российском ресурсе лежит. Хочешь, смотри на английском. Хочешь, смотри на русском, хочешь с субтитрами английскими, с субтитрами русскими. Вот так и надо проводить фестивали, с моей точки зрения. Если есть интернет и все могут смотреть, подпишись и смотри на здоровье. Тем более большинство этого продукта, оно даже одного просмотра не заслуживает. Вот. Что касается женитьбы, что пожелать жениху? Дорогой Илья! У меня богатый жизненный опыт. Целых 42 года я живу с одной женой. Это непросто. В этом деле важна любовь, а не что-то там другое. Но при этом, с моей точки зрения, брак выглядит это примерно, как вы вдвоем тащите по асфальту санки. Они не едут, надо тащить. Это тяжело. Друг друга надо любить. Это первое, оно же главное. А самое главное, категорически друг друга не перевоспитывать. Находите компромиссы, и тогда все будет хорошо.
Прошу второй столик.
Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Света Патахонова. У меня к вам такой вопрос политический. Я блогер в социальной сети Нильзаграм, и меня очень сильно волнует наше будущее. Да? Очень много, например, приходит, ну, как вы знаете, что данная социальная сеть живет именно на постах, на рекламе. Очень много там, например, можно сейчас высказываться, да, по поводу СВО, ну, в хорошей точке зрения, и плюсики за это получать. А меня больше всего волнует, как вообще на это, ну, на дальнейшее, просто на меня это повлияет. То есть это как-то, возможно, ну, какой-то негатив будет или еще что-то. Я, конечно, не знаю, зачем мне снова в Европу ехать, но вдруг это как-то тоже повлияет. Или забить на это все, это у нас, например, там, я не знаю, на несколько, на количество лет, то есть у нас, вот, например, эти санкции, все такое останется. И просто забить, жить и про это все писать. Спасибо.
В какой сети? Еще раз.
Нильзаграм.
Что это такое?
Инстаграм.
Стесняются сказать Инстаграм.
Не знаю, эти опасные. То есть там в любой момент закроют, и что делать. Там, я помню, кто-то там, какая-нибудь Оля Бузова или еще кто-то там рыдал, что там 20 миллионов подписчиков взяли и отрубили. Людям смешно. О, дура, смотри, и выключи, какая дура. Это серьезная работа, что бы там ни казалось. Человек там силы вкладывает, годы жизни, и взять и отрубить, и деньги пропали. А как дальше жить? Это неправильно. То есть в одном месте категорически нельзя. Вот сейчас придумали Телеграм. Телеграм гораздо правильнее, потому что он наш относительно. Но там хотя бы никто ни с чем не лезет. Я придерживаюсь точки... У меня есть все, кроме одноклассников. Одноклассники как-то мимо прошли, но все остальное есть. Да, то я там ничего не изобретаю, везде одно и то же. Там одни и те же фотки, одни и те же новости, одни и те же ролики. Много получается, то есть там как в каком-нибудь ВКонтактике там 230 тысяч подписчиков, по-моему, а в каком-нибудь Инстаграме, в Телеграме в этом 280, он очень быстро растет, там толпы народу набегают. Надо ли этим заниматься? Ну, я не знаю, это я уже старенький, поэтому это в первую очередь деньги. Это, ну, кому бы там это меркантильным не казалось, а как можно производить продукт, если у тебя нет денег? Они должны быть, так сказать, как старт. Я вот занимаюсь зарабатыванием. Как это на меня влияет? Вообще никак. Это я на всех влияю, а не они на меня. Я живу сам по себе. Люди, это вот с вами редчайший случай, когда видишь людей живьем, а общение через интернет никак не влияет вообще. Абсолютно. Ну, то есть, и не может влиять.
Репутация, ну, хуже от этого не будет.
Нет.
Получается, если ты будешь жить в России, да?
Да.
И не уезжать.
Ну, езжайте, куда хотите.
Но, нет, просто вот у меня вопрос про то, что, вот, например, да, вот если все снова станет как прежде, да?
Не
вот,
станет.
Никогда?
Никогда.
Вот, то есть пофиг уже, да, уже?
Абсолютно.
А, все.
Последний раз мир поделили в 45-м году в городе Ялта. Товарищ Сталин, Черчилль и Рузвельт мир поделили, определив четко, вот это ваше, а это наше. Вы не лезете сюда, а мы, ладно, не лезем туда. Все, это закончилось. Сейчас его делят по новой. Это вообще никакая там Украина здесь абсолютно ни при чем. Это передел мира, его переподелят. А когда переподелят, я не знаю вообще в военном плане, чем это закончится. Считаю, что ничем хорошим. По жизни всегда надо готовиться к самому плохому. Тогда тебя ничего не разочарует, если лучше вдруг получится. Не надо думать, что все вернется. Ничего не вернется. Все будет не так. Вот.
Спасибо.
Так, немного question management. Первый столик, потом второй, потом седьмой. Угу. Так, Виктор, я не ошибся?
Да, да, прекрасно.
Добрый вечер, меня зовут Ольга. Возвращаясь к теме фильмов и переводов фильмов, есть другая западная тенденция, когда не делают субтитры, чтобы максимально сохранить оригинальные интонации, оригинальный тембр голоса. А вот насколько оправдан такой подход и ваше к нему отношение?
Прекрасный подход, но я хочу кино смотреть, а не тексты читать. Потому что пока вы тексты читаете, там актеры кривляются изо всех сил, а вы ничего не видите. Там все эти шевеления бровями, шмыгания носами, вы ничего не видите, потому что вы читаете текст. Это хорошо, да, я согласен. Это наименьший вред при просмотре. Субтитры – это самое хорошее. Следующее – это то, чем занимаюсь я, когда я одним голосом за всех говорю. Ну, а хуже всех – дубляж. Потому что там абсолютно другие люди, абсолютно другие тексты и вообще все это такое. Как у нас там была там такая известная тетенька, режиссер дубляжа. Вот все говорят, что у Шварценеггера там здоровенная грудная клетка, акцент и все такое. А у меня его озвучивает 26-летний актер Саша. Он такой вот худенький. А я посмотрела на этого Шварценеггера, вижу, он немножко косолапит. Я говорю: «Саша, ну-ка попробуй так ходить». Саша мгновенно преобразился от того, что он начал косолапить, заговорил голосом Шварценеггера. Там, блин, ты в своем уме вообще? Ты в курсе, что он немец? Например, что у него чудовищный немецкий акцент. Все там эти «млеко», «курка», «яйка». Там гортанный голос, он немец. И для всех американцев страшно смешно, что он немец. Он говорит, как фашист в русской деревне. Я не знаю, у нас это тоже, наверное, было бы смешно, когда терминатор вот именно как фашист в деревне разговаривал. Но у нас такое не догоняют и не делают. Вместо этого вот такой вот Саша начал косолапить и получился лучше, чем Шварценеггер. Ну, а другой персонаж там есть у нас, который Тома Круза озвучивает, тот тоже сообщает. Знаете, в этом фильме Том Круз не дотягивает. То есть он тут наш безвестный герой, он гораздо лучше, чем Том Круз его озвучивает. Это слушать приятно, ничего, естественно, кроме истерического смеха не вызывает. Ну, как-то вот так. Поэтому, да, субтитры – это хорошо, но лучше смотреть кино, а не читать.
Давайте.
Добрый вечер, Наталья Гончарова, Пятигорск. Любой успешный проект, обязательно появляются последователи и конкуренты. Вот у вас есть конкуренты, которые переводят, ну, примерно так, как вы, а вам нравится?
Есть. Я не считаю их конкурентами. Я у вас был в Пятигорске, там хорошо, так чисто вообще. Хороший город. Конкуренты – это тот, кто у тебя хлеб отбирает. Они у меня хлеб не отбирают. Невозможно, потому что я штучный, так сказать. Как говорится, я вот здесь траву кашу, они за бугром яму роют. Мы никак не пересекаемся. Я не могу переводить ничего на поток, чем занимаются они. Пытаются ли они там чего-то повторять? Да, естественно. То есть, если ты видишь успех, то есть вот чему в бизнесе бестолковых детей всегда учат, ты должен придумать некий стартап, которого нигде нет вообще, и ты такой оригинальный, и вот сейчас у тебя вот как попрет, потому что ни у кого такого нет. Это обман. В бизнесе заниматься надо быстро выбрать, кто с этого деньги рубит, и делать абсолютно то же самое. Не надо ничего изобретать, все уже без тебя изобрели. Делай, как делают другие. Возможно, так часто бывает, преуспеешь, и у тебя получится, ну, ничуть не хуже, а может быть даже и лучше. Но они конкурентами никак...
Кто же эти замечательные неконкуренты?
Их масса.
Ну, например, вот «Кураж Бомбей». Вот у нас есть там, условно говоря, школа Володарского, или там стиль Володарского, стиль Пучкова, да, вот «Кураж Бомбей».
Тут вопрос специфический. Для того, чтобы понять, что они делают, это надо все время смотреть. А на это надо время. А в чем смысл? То есть там издеваться над чьим-то там незнанием, с моей точки зрения, не это всегда воспринимается как страшно личное, когда ты говоришь про ошибки. Это страшно личное. Ты вот меня обидел, потому что это мое такое переводческое решение. Вот тут из последних я кусками смотрел, есть такой сериал «The Boys», который у нас переводится как «Пацаны». У меня сознание уголовной терминологии искажено, и в моем понимании «пацаны» — это никакие не «The Boys» вообще. «The Boys» — это по-русски «команда» называется. То есть вот есть какой-нибудь президент Рейган, а у него есть «The Boys». То есть это команда Рейгана. Это не... Пацанов Рейгана лично я не знаю. Нет таких. Внутри этого есть персонаж, например, которого зовут «Хомлендер». Русские, но это приблизительно... земляк. Если уж совсем, так сказать, вот есть там у них Department of Homeland Security, департамент, так сказать, охраны Отечества или Родины. Это, ну, вот, это мужик, которого зовут Родина. По-русски так не сказать. Его я бы назвал патриотом, условно. Хомлендер — это патриот. А он в русском переводе твердыня. Какая твердыня, ты это, дело не по Рязанию происходит, а в городе Нью-Йорке, это никакая не твердыня, так нельзя. Ну, переводчик решил вот так, на здоровье, это твое решение. Дальше там персонаж по имени Дип, то есть глубина, который, например, пишет книжку «Дипер», что значит еще глубже. Он почему-то называется «Пучина». Какая пучина? А Дипер это что, пучинее, что ли? Как это у вас так получается? А у них там есть собака, которую зовут Террор. Ну, вроде террор. Понятно, что это такое по-русски? Нет, его в переводе зовут Жупел. Какой Жупел? Ну и ты, когда это смотришь, блин, ну как вы так ухитряетесь? Это конкуренты, вот так они конкурируют. Вот.
Прошу, 7.
Добрый день, Ольга, Москва, учитель и блогер. У меня такой вопрос. Вы как-то с Климом Жуковым говорили о детских проектах, и вот такой вопрос, собираетесь ли вы создавать какие-то проекты для детей? И второй вопрос, как вы выбираете тему передачи для Клима Жукова, ну, вместе создавая?
Я считаю, что меня к детям подпускать нельзя. Потому что я в кино ругаюсь нехорошими словами, и когда я прихожу там к друзьям, знакомых, у кого маленькие дети, они бегут ко мне и орут: «Дядя Дима, мы посмотрели вот такой фильм», и тихо, блин, чтобы родители ничего не... всем смешно, но получается нехорошо. Мне не кажется, что я являюсь из себя хороший пример для детей, поэтому с детьми я не сильно общаюсь. Только когда зовут, и то это у меня вызывает моральные метания. Непонятно, зачем это надо. Что касается Клим Саныча, то, как правило, Клим Саныч придумывает, про что он хочет рассказать, там, про какую-нибудь столетнюю войну, или вот сейчас вот мы с ним про гуситские войны делаем, нам все равно про что говорить, там, гадостей наговорить можно про кого угодно, а сюжеты исторические неисчерпаемые, никакая художественная литература даже рядом не лежала.
Как вы готовитесь к историческим передачам?
Это Клим Саныч готовится. Моя задача сидеть сбоку, кричать: «А он, а она, иди ты», я вот этим ограничиваюсь.
Дальше, да, Ульяна, 8-й стол, пожалуйста.
Спасибо, не думала, что так быстро очередь дойдет. Не считаете ли вы, вот продолжая эту тему, да, не считаете ли вы, что переводить имена собственные, в принципе, не сильно хорошая практика, да? Если мы вспомним все вот эти сломанные копья вокруг Гарри Поттера, то то, что Северуса Снейпа вдруг называли злодиусом Злеем и так далее. Там.
Снегом.
Да, ну снег — это еще в терпимом, а так он злодиус Злей, там, долгопупсы все вот эти. Это же, ну, дикость полная. Это первый вопрос. И второй, смотрите ли вы обзоры Бэткомедиана и как вы к нему относитесь?
Перевод — это дело сугубо индивидуальное. Я помню, когда вот как раз про этого, про «Властелина колец», там, на тот момент, когда этим интересовался, там было, по-моему, 7 переводов, в которых все было разное. Все, все имена собственные. Плюс, ну, люди странные, с моей точки зрения. То есть, например, на Западе книжки вслух, так называемые аудиокниги, они там десятилетиями существуют. Если бы я за это брался, я бы для начала выписал кассеты, чтобы послушать, как они, например, зачитывают имена, чтобы там не было никаких леголосов, гендальфов там и прочее. Дальше у них там, например, у наших этих замечательных людей, у них есть наставление от профессора Толкина, в котором профессор Толкин объясняет, как надо переводить его вот всякие там штуки. А вот он вот так сказал. Ну, у меня первый вопрос. Вот там есть город Айзенгард? Это значит железный город. То есть по-русски это Сталинград. Чего вы его не переводите как Сталинград? Откуда у вас вот этот там какой-то Сумникс, вот там Фродо Сумникс. А вот у профессора написано, что он же вот живет в каком-то бэк-энде. Ну, читай. Вот написано, что бэк-энд, вот этот вот край деревни, где он живет, называется, который профессор поясняет словом тут же кул-де-сак. Кул-де-сак – это тупик. То есть его зовут Бильбо Тупичков. Раз. Или бэк-энд – это дно мешка, или он у вас Днищев, я не знаю. Но никакой не Сумкин и никакой не Сумникс. Вы даже вот глядя там в руководство для идиотов, вы даже и это понять не можете. Ну как так можно? Причем, если в кино это создает серьезные сложности, ты не можешь вот взять, знаете, как это, как художественный фильм «Чужие», где там прилетела морская пехота, а там девочка от чужих прячется. Девочку зовут Ньют. Ньют – это саламандра, ящерица, скажем так, потому что девочка крайне юркая, она убежала. Надо ее переводить как ящерицу? Но я считаю, что нет. Ньют и Ньют – это ничего не добавит и не исправит. В книжках проще. В книжках можно сноску дать и объяснить, что это имя говорящее. Значит, вот что этот Бэггинс значит? Что он там Днище в Тупичков? Все поняли, что это такое. Но дальше его трогать не надо. Зачем они этим занимаются в этих книжках? Там с Гарри Поттером-то это же вообще ужас был. Одну книжку перевела одна тетенька, ее выгнали. Вторую перевела другая тетенька. Потом третья
там
тетенька.
Там же Росман, он вообще как бы сначала...
Я договорю, минуточку. Потом она наняла 4 литературных негров, которые переводят каждый свою часть. Ее спросили, у вас там быстро дело продвигается? А ее задача, взяв 4 части, переведенные литературными неграми, надо свести воедино. То есть все топонимы и имена должны быть одинаковые. Как дела продвигаются, спросили в редакции. Она сказала, вот уже вот такой результат готов. Результат взяли и напечатали. Несведенный. Это вообще, это чемпионы просто. Там все, во всех 4 частях всех по-разному зовут. Отлично получается. Поэтому чё, какие к ним претензии вообще могут быть? Еще раз повторюсь. Хочешь сделать хорошо, делай сам. Ну невозможно. Вот такие вот люди. Что до роликов Bad Comedian, ну, отличные ролики. Все время смотрю. Когда он еще не был популярен, я его усиленно продвигал. Ну, он меня теперь не продвигает. К сожалению. Вот, отличные ролики, замечательные, очень весело получается. С удовольствием смотрю. Евгений молодец. Недостаток ровно один. Что он ролики делает про фильмы, которые уже прошли в прокате и уже вышли на видео там в цифре по-разному. А значит, он не вредит прокату. Вот, например, вышел фильм «Викинг». Мы с Климом Жуковым с утра побежали, посмотрели, в обед записали ролик сразу. Его посмотрели 3 миллиона раз. Вот художественный фильм «Викинг» посмотрели 6 миллионов зрителей, а я 3 увел. Я нанес серьезный материальный ущерб и продолжаю его наносить. Вот это гораздо правильнее с точки зрения вот, обработки зрителя.
Спасибо. Максим, пожалуйста.
Здравствуйте, Дмитрий. Максим, Санкт-Петербург. В каком-то смысле ваш опыт уникален, и даже некоторые фильмы стали чуть ли не классикой, да, для нашего поколения. А вы не думали, что этот опыт можно как-то передать и создать школу, чтобы в будущем были переводчики нормальные, качественные?
Не надо ничего делать вообще. Оно же для всех есть. Всех на свете, вот как в советской армии тебя товарищ сержант учит, делай, как я. Вот когда ты научишься делать, как товарищ сержант, возможно, у тебя получится лучше, и ты товарища сержанта переплюнешь. Когда всем такое объясняешь, все кривятся, ну, потому что, понятно, сержант дебил, и ты дебил. На самом деле и какую-нибудь Микеланджело и Джотто учили точно так же. Есть мастер, смотри, как делает он, повторяй, если получится так же, это уже на грани гениальности, я не про себя, а про Джотто. А дальше можешь превзойти. Там же ни от кого ничего не спрятано. Вот тебе переведено вот так. Может задуматься, почему это переведено вот так. Там, начиная с перевода нецензурной брани, там есть ряд аспектов. Вот по-русски говорят вот так, а вот так не говорят. Так нельзя. Вот. И заканчивая сложными языковыми конструкциями. Вам никто не мешает. Сидите, учитесь, задавайте вопросы. Я всем все отвечаю. Всегда всем все отвечаю. Почему это вот так, а почему это вот эдак? У меня, к сожалению, нет твердынь, которых я бы там отстаивал с пеной у рта. Но вот, вот так. Там не надо никого учить. Нет. Ну, в смысле, собирать толпой? Нет, не надо. Вот перед тобой готовый продукт. Совершенно спокойно изучи с карандашом, и у тебя появится опыт.
Но вот школа Дмитрия Пучкова звучит громко, и это было бы популяризировано, наверное, среди молодых людей становиться переводчиками. То есть, возможно, это дало бы толчок в этой сфере.
Я не тщеславный, мне никакие школы не нужны. Повторюсь, денег там нет вообще. Если вам за перевод книжки, например, заплатят, ну, вот сейчас условные 80 тысяч рублей – это очень дорого, это очень много, очень дорого. Обычно полтинника вам хватит, и все, собственно говоря. Вы представляете, что это такое, вот такую книжку перевести? Какой это объем труда, даже там, несмотря на наличие электронных переводчиков. Это очень тяжело, и, а смысл? Все переводчики, с которыми я общался, у меня нет. У меня один знакомый переводчик, Паша Санаев. И больше я никого не знаю, и в глаза-то никогда не видел. А те, которые заняты переводами текстов, они обычно задают один и тот же вопрос. Как заработать больше 1000 баксов в месяц? Ну вот, это потолок, собственно говоря. Ответ простой. Иди в «Газпром», переводи документы про нефть или в «Роснефть». Там деньги есть, да. А в этом рынке, так сказать, ничего нет. Ничего вы там не заработаете. Не тратьте время понапрасну. Вот.
Ну, у нас сегодня был президент фонда культурных инициатив, и я думаю, что вот в этом плане он мог бы выделить грант на развитие такой сферы, потому что, ну, наверное, все-таки знать и понимать правильно западные фильмы, чтобы их даже в том числе не смотреть, наверное, это важно.
Я с другого живу, не с грантов. Вот,
с и смысл в том, чтобы не один раз, а много раз получать деньги, да, а тут явно на один раз дадут, поэтому...
Я другое скажу, что знание полезных, знание иностранных языков, оно крайне полезно, с моей точки зрения. Вот при нынешнем раскладе их учить просто обязаны все. Английский язык должен знать любой образованный человек, вот любой абсолютно, потому что это мало того, что язык межнационального общения, так там еще и 2/3 нынешней человеческой культуры. Это обязательно надо знать. Индивидуально заниматься, да, я к тому, что лезть в этот бизнес абсолютно бесперспективно. А самостоятельно изучать, ну так это прекрасно. Я вот точно так же, если есть какая-нибудь хорошая книжка, я вот люблю, например, Терри Пратчетта, «Царство ему небесное», вот беру книжку на английском языке, вот книжка на русском языке, прочитал абзац, прочитал перевод. Это крайне полезно для головы, когда вот человек, русский язык, он не такой. Поэтому там не может быть вот напрямую, там предложения, как правило, делятся на разные части. По-другому все это совершенно преподнесено. Если человек опытный, гораздо опытнее, чем я, например, вот получается очень круто, да, для тебя это живой пример. То же самое и тут. Посмотри в оригинале, посмотри в моем переводе, посмотри в дубляже. Ну, если ты действительно изучаешь, это страшно полезно. Да, на индивидуальном уровне.
Спасибо.
По-моему, звучат прямые советы. Да, пожалуйста, Аня.
Дмитрий, добрый день. Меня зовут Анна, я журналист. Снимаю документальные фильмы. Недавно я снимала очень классных ребят, которые придумали следующий проект. Любой ролик, который у тебя есть на YouTube, ты можешь загрузить на их платформу, и через очень короткое время ты получишь ровно такой же, переведенный на 15 самых популярных языков. Качество этого перевода я проверяла, показывала его политологу полиглоту Дмитрию Петрову. Он сказал, все классно, был удивлен. Значит, пройдет еще немного времени, и эти же ребята придумают, как переводить фильмы. Да? Ну, то есть сейчас у них платформа заточена на то, чтобы переводить только одного говорящего человека. Но это перспектива ближайшего времени. Как вам такая перспектива? Этим вопросом задаюсь я, потому что этот же искусственный интеллект, он потом напишет текст, озвучит его, выдаст в эфир. Интересно рассуждение про такое будущее.
Это не искусственный интеллект, это по-русски называется иностранным словом алгоритм. Это не интеллект, он к интеллекту никакого отношения не имеет.
Они его научат еще и шутить.
Где? уже сейчас есть софт, который, например, голос имитирует безупречно. Вон, позвоните в Сбербанк, там с вами робот разговаривает, большинство граждан не понимает, что
перевод,
это робот.
И перевод, и озвучка.
Так, то точно, он может говорить...
Двух людей заменяет.
Может говорить абсолютно любым голосом. Хотите моим, хотите вашим. Больше вам скажу, есть технологии, так называемый дипфейк, где если мои кривляния загрузить, то мне сниматься уже в роликах не надо. Он будет сидеть, кривляться, корчить рожи точно так же, как и, возможно, лучше, если там правильно еще что-нибудь подкрутить. Это ни на что не влияет абсолютно. То есть
это будущее, которое уже существует. Как нам?
Оно существует, например...
Вот людям, обладающим разными профессиями,
есть
которые хотят работать.
Есть этот самый алгоритм, который, например, читает книжки вслух. Попробуйте послушать. Там слышно, что это не человек. Он не может интонации вот так вот выдерживать, так, как это бы читал, ну, например, актер Хабенский, где кроме, так сказать, способности читать вслух, надо еще душу вкладывать. Так он не может. Для слепых, например, это нормально прокатывает, потому что не все книжки прочитаны вслух. А если тебе хочется именно вот эту, ну, робот тебе прочитает, безусловно. Ну, это такой костыль, заменитель. То, что это будет прикольно, никаких вопросов нет. Да, будет пользоваться неким интересом, но то, что это выкинет меня из профессии, нет.
Спасибо.
Да, Ром, пожалуйста.
Меня зовут Роман. Дмитрий, вы сказали, что хорошую идею для бизнеса нужно где-то подсмотреть. Вот вы где-то идею подсмотрели, или это все-таки результат того, что хочешь сделать хорошо, сделай ты сам?
Когда забрался в интернет, это я, как все мальчики, в детстве фантастику читал, и, в общем-то, степень развития научных технологий, она безо всякого интернета была понятна, что там будет. То есть сначала это тексты, потому что раньше модемы не способны были затаскивать большие объемы информации. Потом это будут картинки. Картинки сначала нельзя было прилеплять, потому что не все их видят, интернет плохой. После картинок, качественных фотографий, например, появится видео. Сначала слабенькое, потом хорошее. И ничего хитрого в этом нет. То есть я тексты писать умею хорошо. С моей точки зрения, если я их прочитаю вслух, это отдельно хорошо. Если записать на видео, то это еще более хорошо. Там возникала, правда, поначалу такая странная вещь, потому что люди, которые меня никогда не видели, они все время считали, что тексты, они крайне злобные, крайне такого вот злого, агрессивного содержания, что с моей точки зрения это глумеж сплошной и издевательство. Как это нынче говорят, троллинг. Вот. А они, когда тексты читают, там интонации не передаются, и поэтому воспринимается совершенно не так. Поэтому, когда они меня увидели, все пришли в крайнее недоумение. В смысле, почему ты это говоришь? Вот так, а не так, как мы привыкли. Ну вот, как-то так оно получается. Никакого там умысла на то, что вот куда-то там у кого-то что-то скопировать. Я же этим делом, там, дай бог памяти, с 97-го года занимаюсь. То есть это уже 25 лет. Я в отечественных интернетах я давнее всех, так сказать, из да, более-менее известных. Вот. Поэтому нет, я никого не копировал. Копировал, если можно так сказать, изначально. Я смотрел на американцев, у них там есть такая, как ее зовут, Опра Уинфри, которая разглядывает кино, книжки и всякую фигню и беседует с интересными людьми. Я думал, вот чем надо заниматься. Рассказывать про кино, про книжки и всякое такое. Ну, скопировал ли я Опру, для меня сомнительно, нет. Это, на мой взгляд, настолько все очевидное, что просто на поверхности лежит. Вот.
Спасибо большое. Еще вопросы, друзья? Да, пожалуйста, Катя.
У меня такой вопрос. Вы, ну и в принципе это известный факт, что в зарубежном кино все ругаются. Нецензурная брань для них — это нормально. Почему для нас...
Можно я сразу скажу? Слово «фак» для вас набор звуков. А у слова из трех букв для вас не набор звуков. Оно звучит чудовищно. Обратите внимание, мы при общении таких слов не используем. С моей точки зрения, русская нецензурная брань – это специальный язык для мужиков. Он страшно оскорбительный, направлен на унижение и оскорбление женщин, в том числе и мужиков, приравненных к ним. И, в общем-то, вот меня, например, коробит, когда девочки ругаются матом. Ты-то зачем это говоришь? У тебя организм не так устроен. и это не про тебя вообще. И, в общем-то, в кругах, к которым мы имеем сомнительную честь принадлежать, за подобные слова тебя просто покалечат или убьют, если ты адресно употребляешь матерные слова. Поэтому, когда людям кажется, а что такого, там, послал кого-то, ну, пошли, тебя зарежут вот тут как свинью просто, без разговоров. Так у нас бывает регулярно. Вот вам Америка. Вы про кого говорите? Про балбесов, которые в сети там трехэтажным матом сыпят? Нет, это не так. Это то же самое, что и у нас. Это люди, спрятавшиеся, анонимные, которые за слова не отвечают, потому что тебя сразу за язык подтянут и накажут, как это называется. Есть кино. В кино, если посмотрите, есть возрастные рейтинги всегда. Что первым идет в возрастном рейтинге? Strong language. И только после этого голые задницы, сиськи и употребление наркотиков. После нецензурной брани. Это самое главное. В американском телевизоре и на американском радио, везде у англоязычных, такие слова употреблять нельзя. Категории. Даже слово shit нельзя употреблять. И его там нет никогда. Когда какие-то странные персонажи говорят, что сказать девушке, есть там был какой-то там хот-дог, я не помню, какая-то дурацкая книжка некоего Михаила Голденкова, что абсолютно нормально девушке сказать «You are fucking beautiful». Ну, я и вам могу сказать по-русски. Я сомневаюсь, что это будет воспринято за комплимент. Это откровенное хамство. И ты вообще в своем уме, ты вот к незнакомым людям, ты вот так вот обращаешься. Там абсолютно то же самое. Известные граждане из известных, так сказать, социальных страт, да, тоже поломают ноги и зарежут безо всяких разговоров. Плюс там у всех пистолеты есть, это еще опаснее. Вот, поэтому нет. Такого нет категорически. Если у вас в кино, например, как у Тарантино какого-нибудь, присутствует нецензурная брань и сцены насилия, типа где там сначала какому-нибудь Марвину прострелили голову в машине, а потом анально изнасиловали негра. Вот это кино показывают у нас по центральным каналам «Криминальное чтиво». То есть слово, извините, жопа говорить нельзя, а вот этого анально насилия, это абсолютно нормально. Да. При этом разговоры, а я не хочу, чтобы мои дети слушали нецензурную брань. Ты в своем уме вообще, ты о чем говоришь-то? Ну, нельзя такое кино показывать по национальным каналам. Когда подобные фильмы показывают в Америке, там это тупо или отрезано, если вы на MTV послушаете так называемые песни известного автора Эминема, там просто паузы, то есть тишина там, где он матом ругается, нецензурной бранью, там просто голоса нет. Так вот, в Америке это либо отрезают, либо зовут другого актера, который по-быстрому это переговорит без нецензурщины и вставляют абсолютно другие реплики. И нормально. Сцены насилия просто отрежут и их не покажут. Там, где дети могут смотреть, нет, не покажут. Это наказуемо, с вас денег слупят. В кино, если вы такое кино показываете, это значит возрастной рейтинг. Туда не пустят подростков. А подростки от 13 до 17 лет – это 75% зрителей американских. 75%. Поэтому в каком-нибудь «Индиане Джонсе» или там, я не знаю, «Назад в будущее» ничего подобного не будет никогда. Иначе вы обрушите все сборы. Первое кино, первое вообще в истории, которое с рейтингом R, это не самый строгий, с рейтингом R собрало денег, это был «Мальчишник в Вегасе». Совсем относительно не это, не старое кино. Вот. Хочешь похоронить его, денег не собрать, ну, матерись там сколько хочешь, нет. А не хочешь? Хочешь денег? Нет, не будет никаких мутюгов. Поэтому вот так вас обманывают. Слушайте только
нет,
меня.
Просто если Netflix взять даже, там...
Нет, это вы же за деньги смотрите Netflix, там нельзя. Дети не могут нажать на кнопку и посмотреть. Нет.
Вы поддерживаете запрет мата на стримингах, вот Кинопоиск там... пытается убирать мат.
В общем-то, да. А как предполагается от этого...
За деньги я вот плачу, мне хочется всю комнату мира.
Как детей оградить? Я вообще не понимаю, зачем это надо. Ну, это художественное произведение. Автор снимает там про какую-то полицию, армию. Ну, на здоровье, если у вас в полицейском околотке или в воинской части не ругаются матом, это как-то странно. Это какие-то непонятные люди. Если я плачу за это деньги, взрослый дяденька, то, в общем-то, я ознакомился, что это такое. За свои деньги, я, может быть, я хочу это смотреть. Что же, обман. Вот кино в моем переводе, это же это там, когда мне объясняют, из чего там у тебя состоит популярность. Ну, конечно, матов навставлял, ну, здорово. Вот я матов навставлял, девушку свою, условно, я не позову такое кино смотреть. Я, конечно, не знаю, у меня жена, когда первый раз услышала, как я там в кладовке что-то ору, встретила меня с белым лицом и сказала: «Боже мой, я никогда не думала, что ты такие слова-то знаешь».
Цельнометаллическую оболочку переводили.
Вот. Девушку не позовешь, маме не покажешь, бабушка умрет вообще, папе вряд ли это интересно. И в результате аудитория схлопывается, просто схлопывается. Это резко отрезает огромную аудиторию. Поэтому рассказывать, что на этом построена популярность, это обман. Оно не так. Вот.
Друзья, я боюсь, что у нас время кончается, но есть вопросы еще, да?
Да, у нас есть вопросы. Катя, пожалуйста. Да.
Добрый вечер, меня зовут Екатерина. Вы столько лет наблюдали за изменениями, да, как быстро вы адаптируетесь и что вы можете нам рекомендовать, даже с точки зрения вашего заработка?
Про что именно?
Ну вот про блогерство, скажем так.
Ну, в настоящий момент самое доходчивое – это, естественно, видео. То есть никакие тексты с этим уже сравниться не могут. Народ объективно тупеет, они не хотят тратить никакие усилия. То есть чтение текста – это усилие. Читать много букв, читать не буду. Ролик показать. Ролик должен быть короткий, яркий, красочный, чтобы мне не надоело смотреть. Ну, либо касаться каких-нибудь предметов. То есть у детей это ярко-красочно там взрываться, визжать, орать, там изображать какие-то нечеловеческие эмоции. Ну, я уже старенький, меня эмоции не интересуют. Во мне гормоны давно закончились, мне бы что-нибудь для мозгов, вот интересно. Это не позволит вам, вот если для мозгов, это не позволяет в мгновение ока набрать какую-то гигантскую аудиторию. Но, тем не менее, она набирается. Набирается не быстро, зато это люди не какие-то там случайно забредшие детишки, которых что-то там прикололо, и они поглядели. Нет, это совсем другие. То есть, когда мы начинали ролики записывать, ролики по полтора часа у нас минимум. За полтора часа можно что-то вот тему как-то обозначить, ну и оратор, как правильно, устает. Два часа – это уже совсем много. Ну, тем не менее, полтора – это норма. Все кричали: зачем ты это делаешь? Это вот, вот ролики длиннее 15 минут вообще не надо делать. Сотрудники кричали: ну, ты сам посмотри, у тебя глубина просмотра максимум 20 минут. Больше не, это они считают, что больше никто не смотрит. А на самом деле люди ролики скачивают аудио, и в машине на флешках раньше слушали. Вот приволок, пока я там два часа на работу полтора пилю, я как раз ролик послушаю. На тренировке послушаю, с собакой гуляю, ребенка в коляске катаю. Масса времени, чтобы послушать. Они их не смотрят, но слушают. Да, дальше внезапно выясняется, что, во-первых, формируется аудитория, которой именно вот это интересно, чтобы длинно и подробно специалист рассказывал. А потом выясняется, что реклама в длинных роликах стоит сильно дороже, чем в пятиминутных. А потом YouTube берет и выключает возможность монетизировать десятиминутные ролики. Нельзя их монетизировать. А у тебя стабильный доход образуется. Ну, далее надо думать, а чем ты народ заинтересовать можешь. Оно стандартное. Интерес, ну, понятно, интереснее всего порнография, но мы этого не касаемся. Далее политика, в первую очередь, особенно вот как сейчас, когда там бурлит вообще все, и все, разинув рот, мечутся по сети, где там что новое слышно. Если про это говорить, ну да, это сильно востребовано. Если не это, то свежевышедшее кино, например, в которое, если это кино американское, американцы у нас тратят денег на рекламу в России сильно больше, чем стоит производство отечественных фильмов. Надо этим пользоваться, да. Если все поисковики мгновенно приводят к вашему ролику, неважно, он там первый в поиске или 25-й, все равно приводят к вам, да, его будут смотреть. Интересное кино, даже не интересное, без разницы. Я, когда про кино говорю, я не совсем про кино, а что я думаю по этому поводу, мне вот это интереснее, получается отлично. Кино, компьютерные игры и книжки, и это самое востребованное. То есть, если целенаправленно долбить, как дятел, эффект будет, не сомневайтесь. Там, ну, есть подлости всякие, как на этом YouTube, например. Вот у меня получается там годами, что подписчиков 15 тысяч в месяц образуется. 4 года надо для того, чтобы набрался миллион. А начались боевые действия, жахнули по их ЦИПСО ракетой, это Центр психологических операций, жахнули ракетой. И мгновенно, количество просмотров выросло в 5 раз тут же. Я сначала обрадовался, потом понял, что это ж меня кидали на деньги пятикратно просто. Это раз. А во-вторых, а количество подписчиков стало по 10 тысяч в сутки. Хотя я про войну там ничего не говорю. Потому что закроют. Ну, как это так? А потому что есть процессы оптимизации. Это когда у Леши Навального ролики смотрят по 100 миллионов раз. В России нет такого количества зрителей интернетных роликов, сколько у Леши Навального смотрят ролики. Или у Дудя у какого-нибудь по 10 миллионов просмотров. Ну, это процесс оптимизации называется. А есть процесс пессимизации, когда тебе наоборот руками все закручивают и не дают ни увеличиваться количеству подписчиков нормально, ни увеличиваться количеству просмотров. Ну, даже при таких условиях все равно 4 года – миллион. Вот в настоящий момент 2 миллиона 960 тысяч. 40 тысяч до 3 осталось. А мне, между прочим, 60 лет. Я ни детям не интересен, ни молодежи, по большому счету, ну, таким, совсем до 20 лет. Это не сильно интересно. Они все хором говорят, что ты слишком взрослый. Ну, то есть материи какие-то непонятные. Слишком взрослый, и нам вот неинтересно. Им подрастут, будет интересно, да. Но гоняться там именно за привлечением детского внимания, на мой взгляд, абсолютно ни к чему. Вы для взрослых людей, поэтому взрослый материал должен быть. Повторюсь, что это политика, кино, компьютерные игры и книжки. Не терзайтесь сомнениями, все работает.
Можно?
Друзья, еще вопросы?
Я воспользуюсь тем, что я рядом, задам вопрос. Совсем на другую тему, мы ее вот только в ответах так коснулись. Я являюсь зрителем вашего канала. Меня, как мне кажется, привлекает ваше мировоззрение, оно, с моей точки зрения, рациональное, оно, ну, такое вот очень точное. И мы с вами последний раз встречались лично, наверное, в декабре. Вот тоже так разговаривали. Со времен декабря что-то произошло, вот мы знаем, да? Как бы вы сейчас с вашего мировоззрения объяснили то, что происходит и чем дело кончится?
Ну, наверное, все знают, что происходит.
Да, ну вот.
Я так подозреваю. Вот меня, выше... опять-таки, как советского мальчика, воспитывали в глубоком понимании, что из себя представляет блок НАТО и как это вообще выглядит. У меня одно из наиболее ярких армейских воспоминаний – это когда я служил в военно-транспортной авиации. Военно-транспортная авиация возит гвардейцев-десантников. Соответственно, дивизия стоит рядом, вот аэродром, на который она прибегает, грузится. Ну и вот, я уж не помню, там месяц-два мы прослужили, нас собрали всех в клубе. Мы там молодые солдаты, всем по 18 лет. Вылез замполит и сказал, что постольку-поскольку аэродром – это первейшая цель, то по взлетным полосам немедленно будет нанесен ядерный удар. А поскольку ваша казарма стоит в 1,5 километрах, вы все получите смертельную дозу облучения. Вылечить вас в таком количестве физически невозможно, а поэтому вас сразу вооружат, погрузят в эшелон и отвезут на фронт, и там вы с пользой для Родины умрете. Все пошли в курилку, закурили, сказали, ну, в общем-то, правильно, да. А что еще делать? Ну, вот так советских детей воспитывали. Никто там не выл, в пене на полу не бился и в комитет солдатских матерей ничего не писал. Всем было понятно, что эти твари хотят нас убить.
Стамбул не уезжал.
Да. Эти твари хотят нас убить. Это все понятно. Как можно это предотвратить? Только вооружившись до зубов. Чем государство может от этих сволочей обороняться? Могучая экономика и смертоносное вооружение, которое не позволит сюда сунуться никому абсолютно. Ну, вот... Они не могут сунуться, воюют чужими руками. То есть Украина, она это нам не соперник, не конкурент. Это инструмент, с помощью которого нас пытаются уничтожить. Что надо делать? Я, конечно, не знаю, но с моей точки зрения блок НАТО, как известно, оборонительный, он нацелен на уничтожение моей страны, а значит меня лично и моей семьи. Каких я при этом взглядов, левых, правых, меня вообще не интересует. Это все против нас, это все для того, чтобы нас убить. Что надо делать? Надо воевать, и что? Вот ситуация безвыходная. Это бывают, знаете, хорошие поступки, бывают плохие поступки, а бывают вынужденные, когда нельзя поступить по-другому, и что теперь? Вот солдатики воюют, я не должен их поддерживать. Они еще когда не воевали, мы с 8-го года там усиленно помогаем, все время собираем деньги, загоняем чего-то там на Донбасс, еду, одежду детям там в детдома, всякие эти, то, что для школы и обучения надо. При этом мы неверующие и никакого отношения там к милосердию не имеем. Надо ли помогать людям? Да, надо. Надо помогать солдатам, и солдатам надо. И, соответственно, помогаем, потому что выбора никакого нет. Если мы потерпим военное поражение, то руководство страны повесят, как какого-нибудь там Саддама Хусейна или кто там, Муаммар Каддафи, да. Страну разорвут на куски, нас ждет гражданская война и миллионы жертв. Мы этого хотим? Лично я нет. Объяснять это, по-моему, я не знаю, надо пятиклассникам. Если взрослые люди этого не понимают, ну, наверное, надо к врачу ходить почаще и употреблять какие-то медикаментозные средства. Как-то так.
Фух. Друзья, есть ли еще вопросы? Да, мне кажется, поставлена яркая точка.
Саша, у меня, знаешь, у меня завершающий вопрос, наверное, Дмитрий Юрьевич. Ну вот вы сейчас сказали, вам 60 лет, и вы ну, самый опытный, самый зрелый человек в этой аудитории, без какого-то, знаете, апломба. Дайте один, два, может быть, три совета, что позволяет вам вот в таком добром здравии, с такой четкой формулировкой своих мыслей находиться в этом очень солидном возрасте.
Военный папа с детства учил, что даже самая плохая дисциплина гораздо лучше полного ее отсутствия. То есть все везде, когда мы смотрим на Европу, какие там замечательные автомобили, какие там красивые дома, туда-сюда, это все основано строго на дисциплине. Если вы почитаете какие-нибудь труды выдающихся нацистов, где люди поделены на «übermenschen» и «untermenschen», то есть на сверхчеловеков и недочеловеков, то мы там проходим по категории недочеловеки. Славяне – это не совсем люди. Почему? Они это определяют как нации, не способные к самоорганизации. Вы не можете самоорганизоваться, вы не можете дисциплинированно трудиться, вы вообще ничего не можете. Так ли это? Отчасти да, отчасти так. Мы несколько другие. Больше, так сказать, разгильдяйства, больше необязательности. Ну вот с этим внутри себя в первую очередь и надо бороться. Я повторюсь, что когда смотрят на мою работу, для меня самое главное, что Дмитрий делал, значит оно прекрасно. И никаких вопросов тут быть не может. Почему? А потому что это требовательность к себе в первую очередь. Потом уважение к окружающим. Достигается только дисциплиной, ничем другим. Вот.
Спасибо большое, друзья мои. Мне кажется, вот здесь вот этот совет очень
уместен. Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Спасибо.
Для нашей мастерской. И, Дмитрий Юрьевич, скажите, пожалуйста, а чем вы занимались в году эдак 2001-м?
Игрушку компьютерную строил, вот да. Как раз про этих санитаров.
Вы еще участвовали в одном из событий, на котором сделана была фотография с одним из наших участников. Это Кирилл Алехин. Да. И сейчас уже тогда, когда мы уже разойдемся в таком свободном формате, Кирилл, я думаю, что ты покажешь фотографию Дмитрию
Ильичу. О, я кажется, вижу.
Ну, вы несколько другие были ребята в это время. Да, и мне кажется, что если вот я спустя 20 лет состоится вторая фотография, это будет одним из хороших исторических моментов в нашей мастерской. Спасибо вам огромное.
Вам спасибо.
Спасибо.